Корф писал, что не надобно ничего жалеть, потому что как скоро злое министерство будет свержено, то Швеция будет в полной зависимости от России. Было бы желательно, чтобы венские, датские и саксонские дворы также снабдили своих министров деньгами. Для подкупа депутатов в Петербурге назначили 20 тысяч рублей. Для расположения к себе целого народа шведского позволено было беспошлино вывести из России в Швецию 1000 ластов хлеба. По мнению Бестужева, надобно было позволить шведскому королю вывести беспошлино еще 1000 ластов. Еже между патриотами лучшее действие, нежели множество тысяч рублев произвесть могло б. С противной стороны действовали теми же средствами. Кронпринцесса заложила свои бриллианты в банк за 30 тысяч платов на подкуп голосов в пользу избрания графа Тессина в сеймовые маршалы. 22 августа Корф и английский посланник ездили за город на совещание с вождями патриотов Окергельмом, Врангелем, графом Белке, графом Бонде, генералом Дюрингом и полковником Левиным. Патриоты запросили с России и Англии 250 тысяч платов, 160 тысяч рублей, сумму, необходимую на содержание столов для благонамеренных депутатов. Английский министр возразил, что этого уже очень много, что уже выдано 83 тысячи куфферталеров, 8333 рубля, чтобы дать возможность благонамеренным депутатам приехать в Стокгольм на сейм для составления большинства голосов. На этой выдаче можно было бы и остановиться до начала сейма. «Мой двор», — продолжал посланник, — «позволил мне истратить известную сумму, но она не так велика, как требуется». Патриоты отвечали, что они заранее не могут определить с точностью сумму, какая понадобится для успеха их дела. Только напоминают, чтоб с деньгами поступали осторожно, выдавали бы их не всякому, кто выставит свою благонамеренность на продажу. Давали бы только тем, кто будет рекомендован ими, главами патриотической партии, и которые для этого должны иметь известный знак. Сами себе они, главы партии, не берут ни копейки. То же сделают и другие шведы, любящие отечество. Речь идет только о людях, которые так бедны, что во время сейма по дороговизне жизни не могут сами себя содержать в Стокгольме, и о тех, которых надобно отвлечь от противной партии. Граф Белке сказал при этом, «Патриоты надеются, что Великобритания употребит все усилия поправить то, что было ею испорчено в 1740 году». Тогда между русским посланником и английским было условлено, что они оба дадут по 50 тысяч ефимков. Но первый сдержал слово, второй нет, что повело к известным печальным последствиям. Теперь надобно хлопотать об избавлении шведского народа из рук Франции и ее тиранских сообщников. По ведомостям из провинции можно надеяться большинства голосов между дворянством, но мало иметь здесь людей. Главное — содержать их тотчас по прибытии сюда, чтобы французские приверженцы обещаниями и действительную помощью не перетянули их на свою сторону. А французский посланник ничего не жалеет. Надобно назначить несколько человек, которые будут содержать столы на 6, 8, 12 и даже 15 особ, ставя от 4 до 5 блюд, и наблюдать, что при таких столах пьянства не было, ибо хуже всего, когда пьяные станут подавать голоса. Тем, которых за такие столы приглашать нельзя, надобно давать еженедельно деньгами. Необходимо, чтобы министры обоих дворов по последней мере имели 50 тысяч фунтов стерлингов наготове. Патриоты клялись, что не введут посланников ни в какие напрасные издержки, и себя жалеть не будут, если увидят, что можно действовать. А действовать можно только тогда, когда будет решен вопрос, будут ли готовы оба посланника выдавать деньги через 10 дней. Английский посланник отвечал, что он такой большой суммы теперь при себе не имеет. Да по известиям из Петербурга и русскому посланнику деньги пришлются не сейчас. А потому он, английский посланник, известит об этом свой двор и будет дожидаться дальнейших приказаний. «Время не терпит», — отвечали патриоты. «И пока он получит эти приказания, большинство голосов на сейме уже обозначится». Генерал Дюринг говорил, что если нет денег, то надо бы объявить прямо об этом в провинциях и в то же время действовать смело и наступательно против французской партии. Россия по поводу заключенного ею союза с Венским двором должна объявить, что не может иметь с Швецией откровенные сношения, не доверяя настоящему министерству. Англия должна представить своей стороны жалобы на министерство. Это объявление России произвело бы тем сильнейшее впечатление, что теперь Россия находится в вооруженном положении. Корф отвечал, что императрица и ее союзники употребят все свои средства для успеха доброго дела на Сейме, и что он немедленно даст знать в Петербург о предъявленном плане. Но не должно спешить объявлением в провинциях, что денег нет. Надо бы отписать к благонамеренным депутатам, чтобы ехали на Сейм, а деньги между тем будут присланы. Дюринг и Окергельм возражали, что если приятели в Стокгольм приедут, а денег на их содержание не будет, то придется содержать их тем, кто их вызвал, а лучше оставить их дома, чем увеличивать ими противную партию, которой по крайней нужде они непременно перейдут. Корф просил, чтоб, по крайней мере, пропустили один или два почтовых дня, обещая сейчас же отправить курьера в Петербург с представлением положения дел. Патриоты согласились. На этом донесении Бестужев написал для императрицы. По слабейшему мнению, видится необходимо потребным быть в Швеции, ежели не 30, то по меньшей мере столько же, как недавно, а именно 20 тысяч рублев камергеру Корфу, как наискорее отправить. И на то незамедлительная, всевысочайшая резолюция толь наипаче потребна, ибо ежели прямое время в раздаче достаточной денежной суммы упустится, то воспоследуемый из того вред неявную войною поправлен быть не может. А при пересылке же таких денег Корфу, ему повелено будет свое старание приложить, дабы со стороны английского министра Гюдекинса по меньшей мере равная сумма раздавана, и при том всевозможная экономия наблюдаема была. Корф сообщил, будто граф Тессин обнадеживал, что по верным известиям с прибытием графа Воронцова в Петербург дела получат другой вид, ибо Воронцов будет идти против системы канцлера. На это Бестужев заметил. Тессин весьма пристрастно и с истинностью несходно разглашает, ибо нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Великого, по которой во время нынешнего славного ее императорского величества державствования совершенно последуется и премудрым ее императорского величества проницанием к всевысочайшей славе, чести и благополучии империи ее, а крайнему приогорчению недоброжелательных России с благополучным успехом в действо производится. Канцлер же только малым орудием есть во исполнении толь премудрых ее величества распоряжений и повелений. Благонамеренные депутаты уже находились на дороге в Стокгольм. Для их содержания английский посланник выдал купцу Спрингеру 3150 рублей на русские деньги и камергеру Песту 420 рублей, что произвело благоприятное впечатление, ибо деньги были выданы от имени английского и русского послов прежде французского. Противная партия старалась поддержать свое значение тем, между прочим, что выставляла своим главою наследного принца, о котором Корф писал. «Сей государь совершенно изволением своей супруги, которая его ни на минуту не оставляет, когда я при нем нахожусь, и графа Тессина, как безжизненная, искусственно составленная статуя, движется. Французская партия разослала своих забияк по кофейным, питейным и другим домам, где бывают народные сборища, внушает, что Швеция находится в зависимости от России, от которой может освободиться только с помощью Пруссии и Франции. Противное министерству партии, сначала стыдившееся действовать такими средствами, узнав, что французская партия получила через это большой успех, выбрала также семерых говорунов, при том же видных и сильных физически, которые должны были внушать, в каком бедственном состоянии находится государство сравнительно с прежним временем, когда управляло благонамеренное министерство. Говоруны министерской, то есть французской партии, провозглашали, что цель так называемых «колпаков» — изгнать кронпринца и наследником престола объявить русского великого князя Петра, что для этого в России сделаны уже все нужные приготовления. Внушения эти производили сильное впечатление в Стокгольме и в провинциях. Так как опасались, что Финляндия особенно будет противиться разрыву с Россией, то при дворе наследного принца определили, что каждый депутат из Финляндии, какого бы звания ни был, может без доклада являться к наследному принцу и жене его. С Корфом оба королевские высочества обращались чрезвычайно холодно и невежливо. Корф подал самому королю промеморию, опровергавшую нелепые слухи о намерениях России, и Бестужев в своей заметке представил императрице, что Корф поступил, яко весьма искусный министр, подав промеморию прямо королю, а не министерству, которое нарочно замедлило бы вручением ее королю. А между тем противная французско-прусская партия своими злостными внушениями талика предуспела бы, чтобы онное более и поправить не можно было, приписывая молчание его Корфа о том подлинности онных разглашений. Корф велел перевести промеморию на шведский язык и во множестве экземпляров распространил между депутатами, которые от себя распространили ее по провинциям. От 12 сентября Корф писал, что до сих пор вместе с Гюдекинсом он издержал около 20 тысяч рублей частью на переезд надежных людей из провинции, частью на закупку полномочий, частью на приобретение сеймовых голосов и учреждение столов. Корф сочинил особую записку, в которой указывал на вред для Швеции от прусских замыслов на Померанию. «Дела, по всему видно, изрядно происходить будут», — писал Корф в Петербург. «Если б только деньги были. Если в них недостатка не будет, то министерство непременно спрыгнет». Король тайно прислал просить Корфа, чтобы ради бога не жалел денег для приобретения большинства голосов при избрании сеймового маршала, чего зависит успех дела на сейме. Король обещал в случае нужды дать Корфу тайком взаймы из казны 3000 червонных. В приемной Корфа с утра до вечера толпились люди, из которых каждый рассказывал, что он или привез, или выписал из провинции своих друзей и содержит на свой счет, не зная, каким образом их пропитать и не дать перейти к французской партии. «Но я бы обнищал», — писал Корф, — «если б каждому давал то, что он требует». Поэтому он отправлял их к сенатору Окергельму для проверки. Окергельм с приятелями дал ему знать, что для образования большинства голосов в дворянском сословии при избрании маршала надобно истратить 12 тысяч рублей, да сверх того 2666 рублей надобно держать про запас для тех, которые ежедневно приезжают из провинции и которых противная партия ловит. Для мещанского и крестьянского чинов нужно 6 тысяч рублей, для духовного — 3333 рубля. Корф поехал к английскому посланнику, но тот отвечал, что больше 6666 рублей дать не может. Корф принужден был занять денег, потому что вожди патриотической партии слали к нему гонца за гонцом, торопя высылкой потребованной суммы. Патриоты требовали от Корфа, чтобы он непременно подкупил гофмаршала Бромана, человека очень сильного. Броман просил 25 тысяч платов, Корф давал 15 тысяч. 15 сентября открылся сейм, и в тот же день Корф получил из Петербурга 10 тысяч червоных, а 22 числа сеймовым маршалом был избран кандидат патриотов Унгерн Штернберг, которому за прежние его услуги России уже отправлены были из Петербурга 2000 червонных. Унгерн Штернберг перебил маршальство у Тессина только большинством 18 голосов. Но Корф утешал свой двор тем, что противная партия понесла поражение, имея все выгоды на своей стороне. Много лет имела на своей стороне большинство, имела в своих руках все денежные доходы. От нее зависели все чины и милости. Кронпринц с женою явно стояли за нее. Обещаниями и угрозами привлекали людей на сторону графа Тессина. Они уговаривали и короля объявить себя за Тессина. Но тот отвечал: «Я никогда не вмешивался в сеймовые дела незаконным образом, и этому приписываю свое благополучие. Советую вам последовать моему примеру». Одержана была одна победа, но главное дело было впереди. Избрание членов в секретный комитет. Здесь победа была сомнительна именно потому, что при избрании маршала большинство оказалось таким ничтожным. Борьба партии усилилась, патриоты требовали от Корфа еще 13 тысяч рублей, и Корф дал, опять занявший. Французская партия, кроме раздачи денег, употребляла и другие средства, разглашала, что чувства императрицы русской, ее министерства относительно Швеции совершенно различны, что в указах, которые присылаются Бестужевым Корфу, или советы не имеют никакого участия. Употреблялись средства и с русской стороны. Корф подал министерству промеморию, в которой говорилось, что императрица приказала привезти из Петербурга в Ревель 4 полка инфантерии, и если галеры, на которых перевозилось это войско, будут прибиты ветром к шведским берегам, то она надеется, что войско ее будет здесь принято как союзное по Абовскому договору. Граф Тессин не мог скрыть своего ужаса при получении этой промемории, и хотя главы французской партии поспешили разгласить, что Корф выдумал это нарочно для своих целей, однако промемория произвела сильное впечатление. Члены русской партии во множестве являлись Корфу и с радостью давали знать, как бы они желали, чтоб число 26, число галер, на которых отправлялись русские войска, переменилось на 86. Ибо это единственное средство, каким императрица может низвергнуть враждебное министерство. И как бы они желали, чтоб Господь Бог повелел ветрам пригнать русские галеры к шведским берегам. Для ободрения патриотов Корф, по его словам, не пропускал никакого случая атаковать противную партию в ее ретраншементах. Из дворца наследника престола ему дали знать, что тем составлен план тотчас по образованию секретного комитета арестовать самых деятельных членов русской партии. Причем Тессин говорил: «Я знаю Колпаков, их легко можно сдержать. Стоит только с одним из них поступить строго, и все они сейчас отстанут от русского министра, который не будет тогда знать, куда обратиться». Корф спешил предупредить Тессина и подал королю две промемории. В одной говорилось, что известный купец Пломгрен в обществе горожан осмелился говорить следующее.